Джон Боин, мальчик в полосатой пижаме, глава 11. Фюрер. Однажды вечером, незадолго до того, как папе выдали новую форму и обязали всю прислугу в доме обращаться к нему господин комендант, и накануне того дня, когда Бруно, возвращаясь из школы, обнаружил у себя в комнате Мари, пакующую его вещи, отец пришел домой невероятно взволнованным. Такое состояние обычно ему было не свойственно. Он прямиком пошагал в гостиную, где мама, Бруно и Грета сидели за книжкой. «В четверг. Вечером», — с порога объявил отец. «Если у нас есть планы на четверг, придется их отменить». «Ты можешь отменять свои планы сколько угодно», — возразила мама. «А я договорилась пойти в театр с...» «Фюрер хочет кое-что со мной обсудить». Отцу разрешалось перебивать маму, в отличие от всех прочих. «Сегодня днем я говорила с ним по телефону. Он может только в четверг вечером, и сказал, что придет к нам на ужин». Мамины глаза широко раскрылись, а губы сложились буквой «О». Бруно уставился на меня. Неужто и он так же выглядит, когда чему-нибудь удивлен? «Ты шутишь?» Мама слегка побледнела. «Он приедет сюда, к нам домой». Отец кивнул. «В 7 часов. Надо подумать, чем его угостить. Хорошо бы чем-нибудь особенным». «О боже!» Глаза у мамы забегали при одной мысли, сколько хлопот ей предстоит. «Кто такой фюрер?» – спросил Бруно. «Ты неправильно произносишь», – сказал отец, и выговорил слово медленно и правильно, для того, чтобы сын повторил за ним. «Фюрер!» – повторил Бруно, стараясь в точности подражать отцу. Увы, безуспешно. «Нет, фю!» – продолжил урок отец, но вдруг махнул рукой. «Ах, неважно!» «Но кто же он такой?» Не отставал Бруно. Отец с недоумением глядел на сына. «Ты отлично знаешь, кто такой фюрер». «Нет, не знаю». «Он руководит страной, идиот!» Гретель, как заведенного сестер, решила выпендриться. Вот поэтому ей и было присвоено звание «Безнадежный случай». «Ты что, газет не читаешь?» «Будь добра, не называй брата идиотом», — вмешалась мама. «А можно я буду называть его дураком?» «Пожалуй, не стоит». Разочарованная Гретель села на свое место, но не переминула показать брату язык. «Он придет один?» – спросила мама. «Забыл уточнить», – спохватился отец. «Скорее всего, он приведет ее с собой». «Ох!» – мама встала. Она явно прикидывала в уме, сколько всего ей надо сделать и организовать к четвергу, который наступит уже через 2 дня. Прибрать дом сверху донизу, вымыть окна, очистить от пятен и отполировать обеденный стол, заказать продукты, выстирать и отгладить форму горничной дворецкого, начистить фарфор и бокалы до блеска. Однако, несмотря на то, что список необходимого удлинялся с каждым часом, мама умудрилась совершить подготовку ужина точно в срок, хотя и беспрестанно жаловалась, мол, устроить великолепный ужин было бы куда легче, если бы кое-кто побольше помогал по дому. За час до появления фюрера Гретель и Бруно призвали вниз и удостоили редкой чести – приглашение в кабинет отца. Гретель была в своем белом платье и гольфах, а ее кудри завивались штопором. На Бруно были темно-коричневые брюки до колен, простая белая рубашка и темно-коричневый галстук. Ради такого случая ему купили новые ботинки, чем он очень гордился. Хотя ботинки оказались маловаты, давили на пальцы, и в них было трудно ходить. Тем не менее, все эти приготовления и праздничная одежда предоставлялись Бруно лишними хлопотами. Ведь ни он, ни сестра на ужин званы не были. Они поели часом раньше. «Итак, дети». Отец сидел за письменным столом, переводя взгляд сына на дочь и обратно. «Сесть им не предложили». «Надеюсь, вы понимаете, что у нас сегодня особенный вечер». Дети кивнули. «И для моей карьеры очень важно, чтобы все прошло без сучка, без задоринки». Дети опять кивнули. «Тогда я перечислю основные правила, которые необходимо загодя усвоить». Отец всей душой верил в основные правила. Когда в доме происходило нечто из ряда вон выходящее или очень серьезное, эти правила множились на глазах. Придумывал их сам отец. «Номер 1. Начал отец. «Когда придет фюрер, вы будете тихо стоять в прихожей и ждать, когда сможете его поприветствовать. Не заговаривайте с ним прежде, чем он заговорит с вами. Отвечать ему следует звонким голосом, четко выговаривая каждое слово. Ясно?»
«Да, папа»,
– пробормотал Бруно. «А вот так отвечать нельзя», – строго заметил отец, имея в виду бормотание. «Открывай рот и говори как взрослый. Нам абсолютно не нужно, чтобы вы начали вести себя как дети». Если фюрер не обратит на вас внимания, помалкивайте. Но голову держите высоко поднятой, демонстрируя уважение и вежливость, которую заслужил наш великий вождь. «Конечно, папа!» – звонко ответил Гретель. «А когда мы с мамой отправимся ужинать с фюрером, вы пойдете к себе и будете сидеть очень тихо. Никакой беготни по дому, никакого катания по перилам». Отец выразительно посмотрел на Бруно. «И никаких попыток вступить с нами или с гостем в разговор. Ясно? Не хватало только, чтобы кто-нибудь из вас вышел из берегов». Бруно и Гретель кивнули. Отец встал, давая понять, что аудиенция окончена. «Помните основные правила», — сказал он напоследок с угрозой в голосе. 3/4 часа спустя прозвенел дверной звонок, и дом затрясло от всеобщего возбуждения. Бруно и Гретель стояли рядышком у лестницы. Мама присоединилась к ним, нервно потирая руки. Отец окинул семейство быстрым взглядом, удовлетворенно хмыкнул и только после этого отпер дверь. На пороге стояли двое. Довольно низкорослый мужчина и женщина, которая была выше своего спутника. Отец скинул руку в знак приветствия и впустил их в дом, где Мария, склонив голову еще ниже, чем обычно, сняла с них пальто. Гостям представили членов семьи. Сперва они заговорили с мамой, и Бруно воспользовался возможностью хорошенько разглядеть гостей и решить, достойны ли они всей этой суматохи, устроенной ради них. Фюрер был ниже папы. И по прикидкам Бруно не такой мускулистый. У него были черные волосы, коротко стрижены и маленькие усики. Настолько маленькие, что Бруно не понимал, зачем он вообще с ними возится. А может, когда он брился, то просто по рассеянности оставил над верхней губой полоску щетины? А вот его спутница произвела на Бруно куда более сильное впечатление. Такой красивой женщины он никогда не встречал. У нее были светлые волосы и ярко-красные губы. И пока фюрер разговаривал с мамой, блондинка улыбнулась и посмотрела на Бруно, заставив его покраснеть от смущения. «А это мои дети, фюрер», — сказал папа, — «Гретель и Бруно». Дети сделали шаг вперед. «И кто же из них кто?» — осведомился фюрер. Все рассмеялись. Все, кроме Бруно. Он считал, что кто из них кто у них на лицах написано. И уж во всяком случае, это не повод для шуток и веселья. Фюрер пожал им руки. А Гретель не слишком ловко села на Книксон, который разучивал весь день. Бруно ухмыльнулся про себя, когда Книксон надулся, и сестра едва не брякнулась на пол. «Какие очаровательные дети!» — воскликнула светловолосая красавица. «И сколько же им лет? Можно узнать?» «Мне 12, а ему только 9», — ответила Гретель, бросая на брата презрительный взгляд. «А еще я говорю по-французски». Если честно, Гретель немного слукавила. В школе она успела выучить лишь несколько фраз. «Прекрасно! Но зачем тебе французский?» – спросил фюрер. На этот раз никто не засмеялся. Напротив, все начали переминаться с ноги на ногу. Гретель же смотрела на фюрера, не зная, что ответить. Похоже, ответа фюреру и не требовалось. Потому что это самый невоспитанный гость, по мнению Бруно, который когда-либо являлся к ним в дом. Быстро развернулся, направился прямиком в столовую, где без колебаний уселся во главе стола. «На папино место!» Слегка раскрасневшаяся мама с папой последовали за ним. Мама на ходу велела Ларсу разогреть суп. «Я тоже говорю по-французски», — светловолосая дама нагнулась и улыбнулась детям. Видно, она не боялась фюрера, как мама с папой. «Французский — красивый язык, и ты правильно делаешь, что учишь его». «Ева!» — крикнул фюрер из столовой и щелкнул пальцем, словно подзывал собачонку. Закатив глаза, дама медленно выпрямилась. «У тебя отличные ботинки, Бруно». «Но кажется, они немного тесноваты», — добавила она, по-прежнему улыбаясь. «А если так, скажи об этом маме, иначе натрешь мозоль». «Они только чуть-чуть жмут», — сказал Бруно. «Обычно я не завиваю волосы», — не утерпела Гретель, завидуя вниманию оказанному брату. «Ну почему?» — удивилась дама. «Тебе очень идет».
«Ева!»
— взревел фюрер, и только после этого светловолосая красавица направилась в столовую. «Было очень приятно с вами познакомиться», — обронила она на пороге комнаты. Дети увидели, как она садится по левую руку от фюрера. Гретель зашагала к лестнице, но Бруно остался стоять как вкопанный, не сводя глаз с прекрасной гостьей. Она поймала его взгляд и помахала ему. Но тут возник папа и закрыл дверь, дернув при этом головой. И Бруно понял, что ему пора убраться к себе в комнату и сидеть тихо, не выходить из берегов и ни в коем случае не съезжать по перилу. Фюрер с Евой пробыли у них 2 часа. Но ни Гретель, ни Бруно не позвали вниз, чтобы проститься с гостями. Бруно наблюдал за их отъездом из окна своей спальни. отметив про себя, что когда они подошли к машине, за рулем которой сидел шофер, ну и ну, Феррер не открыл дверцу для своей спутницы, но первым забрался внутрь и сидел, уткнувшись в газету, пока она прощалась с мамой, благодаря за чудесный ужин. «Да чего же противный тип?» – подумал Бруно. Позже, в тот же вечер, до Бруно донеслись обрывки разговора между мамой и папой. Клочки фраз просачивались сквозь замочную скважину или в щель под дверью папиного кабинета, взмывали вверх, кружась, и проскальзывали под дверь комнаты Бруно. Голоса родителей звучали непривычно громко и сумбурно, поэтому Бруно сумел разобрать совсем немного.
«Уехать из Берлина? И куда?»
– говорила мама.
«Нет другого выхода, если мы не хотим, чтобы для нас все кончилось», – раздавался голос отца. «Словно это самая нормальная вещь на свете! Но это не так! Не так!» – кричала мама.
«Иначе меня заберут и поступят со мной как?»
– возражал отец.
«И что же из них вырастет в таком месте?» – не унималась мама.
«С меня хватит, я не желаю больше слушать»,
– кипятился отец. Очевидно, на этом разговор прекратился, потому что почти сразу мама вышла из папиного кабинета, и Бруно заснул. Спустя пару дней он вернулся домой из школы и обнаружил Марию в своей спальне. Она вытаскивала его пожитки из шкафа, складывая в 4 больших деревянных сундука. Вынимала даже то, что было глубоко запрятано и к чему никто не смог прикасаться. С этого все и началось.